Глава 21. Его разбудила музыка, которую он принял вначале за удары собственного сердца. Кейс сел, поеживаясь от предрассветного холода, и набросил на плечи куртку. Огонь давно погас, сквозь проем сочится серый свет. Поле зрения кишело призрачными иероглифами, на нейтральном фоне стены выстраивались полупрозрачные линии и знаки. Кейс взглянул на тыльные стороны ладони и увидел, как под кожей ползают, повинуясь некоему непостижимому коду, слабо мерцающие молекулы. Он поднял правую руку и осторожно подвигал ею из стороны в сторону. В воздухе повис неяркий, быстро затухающий след. Волосы на руках его и затылке встали дыбом. Оскалив зубы, Кейс припал к земле и начал прислушиваться к музыке. Биение ритма стихло, вернулось, снова стихло. «Что случилось?» Линда села и сонно откинула с глаз волосы. «Словно под балдой. У тебя есть тут что-нибудь такое?» Девушка помотала головой и взяла его за руки. «Линда, кто тебе сказал? Кто сказал, что я приду? Кто?» «На берегу», — что-то заставило ее отвести взгляд. «Мальчик. Я встретила его на берегу, лет 13. Он здесь живет». «И что он сказал?» «Он сказал, что ты придешь. Сказал, что ты не станешь на меня сердиться. Еще он говорил, что нам будет здесь хорошо, и показал мне лужу с дождевой водой. Он похож на мексиканца». «На бразильца», — поправил Кейс и увидел, как по стене побежала новая волна символов. «Думаю, он из Рио». Кейс встал и начал влезать в джинсы. «Кейс», — голос Линды дрожал, — «куда ты уходишь?» «Поищу этого мальчика». Снова нахлынула музыка, а точнее один ритм, навязчивый и вроде бы знакомый. Где-то он его слышал. «Не надо». «Когда я сюда попал, я вроде что-то там видел, город, чуть подальше по берегу. А вчера ничего такого не было. А ты... ты его видела?» Кейс рывком застегнул молнию на джинсах, попытался развязать диким узлом затянувшиеся шнурки на ботинках, но потом махнул рукой и решил идти босиком. Линда опустила глаза и кивнула. «Да, иногда я его вижу». «Ты ходила туда?» Кейс накинул куртку. «Нет», — Линда вяло мотнула головой. «Но я пыталась. Когда я сюда попала, мне стало скучно, и я подумала, раз там город, то, может, там найдется Ширева». Лицо ее чуть скривилось. «У меня и ломки даже не было, просто хотелось словить кайф. Я взяла жестянку и размочила в ней еду пожиже, ведь у меня нет отдельной посуды для воды. Я шла целый день и иногда его видела, город этот самый, и казалось, что до него не очень далеко. Но только он не становился ближе, а потом он вдруг стал совсем близко, и я увидела, что он такое. Иногда казалось, что он разрушенный или там никого нет, а иногда я вроде как видела фары машины или что-то вроде». Она говорила все тише, а потом и совсем замолчала. «Ну и что же это такое?» «Вот эта штука», — она обвела рукой погасший очаг, темные стены, вход, за которым начинался рассвет, — «в которой мы живем. Понимаешь, Кейс, она уменьшается. Чем ближе к ней подходишь, тем она меньше». Перед самым выходом из бункера Кейс немного помедлил. «А ты спрашивал об этом мальчишку?» «Да, он сказал, что я не пойму и только зря потрачу время. Сказал, что это вроде как событие, и что это наш горизонт. Горизонт событий, так он сказал». Эти слова не имели никакого смысла. Кейс вышел из бункера и побрел наугад в противоположную, как подсказывало ему какое-то чувство, от моря сторону. Иероглифы бежали по песку, выскакивали из-под его ног и разлетались в разные стороны. «Ага», — сказал Кейс. «Мир трещит по швам. Зуб даю, ты тоже это знаешь». «Так в чем же тут дело?» «Куан? Китайский ледокол прогрызает дырку в твоем сердце». «Дикси Флетлайн оказался не так уж прост, а?» Кейс услышал голос Линды и оглянулся. Она шла следом, не пытаясь догнать, перешагивала через кучки водорослей, серебрившихся морской солью. Сломанная молния хлещет по загорелому животу, курчавый лобок аккуратно окантован рваной тканью. Словно ожившая иллюстрация из какого-нибудь старого журнала, которые кипами валяются в мастерской Фина, только грустная и усталая. А рваные портки выглядят не вызывающе, а как-то даже трогательно. А потом они почему-то оказались по колено в воде, все трое, и с моря накатывались волны, и мальчишка широко улыбался, и на дочерна загоревшем лице ярко выделялись розовые десны. Единственной его одеждой были драные выцветшие шорты, из которых торчали, уходили в серо-голубую муть прибоя, тонкие, как спички, ноги. «Я тебя знаю», — сказал Кейс. «Нет», — высоким мелодичным голосом возразил мальчишка. «Ты меня не знаешь». «Ты второй Искин, из Рио. Тот, который хочет помешать Уинтермьюту. Как тебя звать? Назови свой Тьюринг-код». Мальчишка сделал стойку и засмеялся. Затем немного походил на руках, подпрыгнул и снова встал на ноги. У него были глаза, как у Ривьеры, только беззлобные. «Чтобы вызвать демона, нужно узнать его имя. Древняя мечта людей теперь она сбылась, хотя и не совсем так, как они себе это представляли. Ты понимаешь меня, Кейс? Ведь твоя работа состоит в узнавании имен программ, длинных абстрактных имен, скрываемых их владельцами. Истинные имена...» «Ты хочешь сказать, что Тьюринг-код не является твоим именем?» «Нейромант». Прищурив серые миндалевидные глаза, мальчишка посмотрел на встающее солнце. «Дорога в страну мертвых. Туда, где ты, мой друг, находишься. Эту дорогу проложила Мари Франс, моя госпожа, убитая своим мужем до того, как я прочитал книгу ее судьбы. Нейро – это от нервов, серебристых тропинок. Нейромант, романтик, некромант, призывающий мертвых. А точнее, друг мой, — мальчишка весело запрыгал по песку, — я и есть эти мертвые, их царство». Он захохотал, где-то закричала чайка. «Оставайся, и какая разница, что твоя женщина – тень, ведь она об этом не знает. И ты не будешь знать. Твое царство рушится, лед трещит». «Нет». Неожиданно лицо мальчишки погрустнело, хрупкие плечи обмякли. Он провел ногой по темному песку. «Все гораздо проще, но у тебя есть выбор». Серые глаза внимательно смотрели на Кейса. Перед ним замелькали новые символы. Изображение мальчишки задрожало, словно в потоках горячего воздуха от раскаленного асфальта. С новой силой послышалась музыка, и Кейс почти различил слова. «Кейс, милый!» — рука Линда легла ему на плечо. «Нет», — сказал он, а затем снял с себя куртку и передал девушке. «Я не знаю, может, ты и вправду здесь. Во всяком случае, становится холодно». Кейс повернулся и пошел прочь, а после седьмого шага и вовсе закрыл глаза, полностью отдавшись во власть музыки. Один раз он обернулся, но глаза не открыл. В этом не было нужды. Они стояли у кромки воды, Линда Ли и худощавый мальчик по имени Нейромант. Рука девушки бессильно обвисла, полу кожаной куртки облизывала морская пена. Он шел на звук музыки, сионского даба. И снова то серое место, и словно скользят тонкие муаровые ширмы, раскрашенные в простейшей графической программе. Потом перед глазами долго висели застывшие над темной водой чайки, снятые через панцирную сетку, и голоса. И бескрайняя равнина черного зеркала, и зеркало наклонилось, а он стал капелькой ртути и покатился вниз в невидимый лабиринт, стукаясь на поворотах, дробясь и снова сливаясь. «Кейс, ты...» «Музыка». «Ты вернулся, брат». Музыка исчезла, сперва из одного уха, а затем из другого. «Насколько я вырубился?» Кейс услышал вопрос, словно со стороны, и понял по голосу, что во рту совсем пересохло. «Минут на пять, наверное, очень долго. Я хотел выдернуть разъем, но Мьют сказал, не надо. На экране стало что-то странное, и тогда Мьют сказал надеть на тебя наушники». Кейс открыл глаза. По лицу Мелкома бежали полупрозрачные иероглифы.
«И твое лекарство», — добавил Растаман.
«Два дерма». Кейс лежал на полу библиотеки под монитором. Мелком помог ему сесть, но от движения Кейс почувствовал мощный прилив бета-фенетиламина. Левое его запястье жгли два синих дерма.
«Передозняк», — выдавил он, с трудом ворочая языком.
«Давай, брат, давай!» Сильные руки подняли его, как ребенка. «Нужно двигать дальше».